Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 11 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция. Даже трансляции на нашем канале на YouTube. Он называется «Говорит Москва». Заходим туда, ставим лайки обязательно по трансляции программы «Отбой». Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Также у нас идет трансляция в группе ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM» она называется. И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь обязательно, очень клевый у нас телеграм-канал. Так, Алекс здесь, привет, это Чертан, из Чертанова передает, Виталий тоже здесь. Хисшаду пишет, добрый вечер, Мосэнерго акциями за рекламу платит или наличкой? Что за реклама Мосэнерго? Это типа у меня энергии много или что? Мне никто, к сожалению. Но я брал бы, наличкой. Здесь сейчас как-то поприятнее, чем акции, Мосэнерго, наличкой давайте. Константин пишет, где черная метель? Слушайте, была сегодня черная метель? Видели? Это прям, это было, да, ну так, красиво и даже, может быть, в какой-то степени пугающе. У меня в этот момент темно резко стало дома, ничего не видно. Но она такая, не очень продолжительная была, но впечатляющая, впечатляющая, да, серьезно было. Вообще, с погодой у нас проблемы, замечаете какие-то? Очень странная зима, очень контрастная, особенно если брать предыдущую. Но в сравнении с предыдущей это вообще какая-то лють, потому что ничего подобного не было год назад. А сейчас у нас 100, вот сегодня сколько? Плюс 4. Даже вроде как был плюс 1. Завтра опять... минус 4. Плюс 4 – это мечты. Завтра будет опять минус 15, потом опять мороз, потом опять потепление. Только что вот недавно было минус 25. Ну, в общем, дурдом какой-то. Радует только то, что вы еще не вернулись все в Москву, и поэтому пробок нет. Вот это прям так приятно. Так неожиданно и приятно. 5 баллов пробок сейчас в Москве, всего лишь. У нас 6 часов вечера, всего лишь 5 баллов пробок. И максимум будет через час, и это 6. Весь город зеленый, немножечко желтый. Ну, просто благодать, великолепно. Валерий говорит, говорят, у вас была зимняя гроза. Ну, типа того, да. Евгений Филипп пишет, что это самая лыжная погода. Наверное. Да, я не лыжник, но... Теоретически там комфортно. Вот с точки зрения температуры, я сегодня Осипову сказал, вот прям это идеально. Вот было бы, если бы так всю зиму, минус 5 и снег. Без ветра, да, наверное. Вот Александр Казаков, наш звукорежиссер, говорит, что без ветра, это правильно. Он подметил, ну, наверное, да, еще нет ветра, и вообще отлично. Вот все самое комфортное. Можно и гулять, можно и передвигаться спокойно там на машине без каких-либо проблем. Не надо ее греть по полтора часа, эту машину. Ну, в общем, все очень. Метазависимые вышли из чата, пишет Драпек Сергеевич. Ну, да. Борис пишет, опять про яйца будем, даже президент о них говорил, если что, у меня 140 за десяток, когда упадут, а то до пенсии не дотяну. Давайте вот первый и последний раз, я просто про яйца, я просто обратил на это внимание вчера или позавчера, наверное, не вчера, позавчера, я был в магазине «Магнолия», ну, сетка, не дешевая. Надо отдать ей должное, это не дешевые магазины. Некоторые у меня коллеги не очень любят эти магазины. И, честно, я тоже не фанат, но они круглосуточные. Я специально обратил внимание просто на ценник на яйца. 115 рублей за десяток. Средняя цена. Где-то есть типа 109, есть и 120. Вот тут разные марки, 110 рублей. Раньше было сильно дешевле как-то. Мне кажется, всегда так и было. И это дорогой магазин, «Магнолия», там все дороже, чем во всех остальных, потому что они круглосуточные и, в принципе, плюс-минус везде есть. Поэтому хватит, есть. Да, любимый магазин Евгения Тимурной. Да, это вот он. Пятерочка 120, пишет Алекс. Новая Москва, перекресток 112. Ну, я вот как-то сравнивал тоже с перекрестком. Там было тоже в районе 100-110. Что? Да, ну, вот опять яйца, да. Ладно, давайте. 115 это дешево, пишет Владимир Гулынский. 115, я не могу сказать, что это дешево, но это не 180, о чем вот все время и говорят. 180, 150. Нет таких вот кошмарных цен. Ну, дешево, наверное, нет. Ну, в Питере вообще 100 рублей. Переезжаем в Питер, короче. Товарищи, давайте, да, снова. Если мы все переедем из Москвы в Питер, Питер снова станет столицей, как вам кажется? Или мы просто станем петербуржцами с вами и начнем по кусочкам друг другу в реки кидать? А в Ириаде сейчас плюс 20, солнышко спокойно, выходишь утром в штанишках, легких рубашки. Виталий Филя, а вы в Ириаде сейчас или вы уже вернулись? Я и забыл, что вы туда ездили. Расскажите вообще, как там? Вот у вас же был Grand Voyage в Саудовскую Аравию. Вернулся, пишет Виталий Филин. Понравилось? Как там? Там братались со всеми? Там же как с нами принято? Мы прям братаемся, в пятюни друг другу даем. Ну, по крайней мере, я так видел последний раз, когда русские приезжали в Саудовскую Аравию. Зашибись. Ну вот, видите, есть у нас плюс направление. Ладно, давайте. Путина любит, и это факт. И только этот факт нас и интересует. Поехали, значит, от Саудовской Аравии и Риада в сторону уже какой-то нашей новостной повестки. Сегодня была такая новость. Прошла, наверное, можно назвать это одной из самых громких новостей дня. Это была новость о том, что американцы... Где она у меня здесь, эта новость? Что американцы хотят... Вот, Белый дом. Не просто американцы, а Белый дом. То есть офис президента Байдена поддержал закон о конфискации замороженных активов Российской Федерации. Это те самые 300 миллиардов долларов, про которые мы периодически с вами вспоминаем в том или ином контексте. Средства планируется использовать для восстановления Украины. По данным Bloomberg, президент США выступил в поддержку такой инициативы после того, как в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Киеву. Это такая контратака. Получается, Байдена, вот вы не даете выделить из наших денег, тогда мы будем... использовать деньги, замороженные деньги России. И здесь вот у меня, честно говоря, сразу несколько вопросов возникает. Ну, давайте я и вам тоже эти вопросы задам. Как вам кажется, во-первых, насколько это реалистичная концепция? Верите ли вы в то, что рано или поздно наши замороженные деньги Соединенные Штаты Америки действительно направят Украине? Или вы думаете, что они куда-то в другое место их перенаправят? Либо вообще никуда не денут, потому что они не знают, где они у них лежат. И не смогут. И никак законно это не обоснуют. И ничего у них, в общем, не получится с нашими деньгами. Максимум нам не отдадут. Но и использовать тоже никаким образом не смогут. Второе. Почему Байден решил использовать, разыграть эту карту в противовес решениям республиканцев приостанавливать ту или иную помощь Украине из бюджетных средств Соединенных Штатов Америки? Почему это считается им противовесом? Или, может быть, я ошибаюсь, может быть, это вообще никак не связаны друг с другом параметры. Вот у нас есть еще по этому поводу Дмитрий Песков высказался. Он сказал, что изъятие активов России – это шаг в сторону подрыва финансового авторитета Соединенных Штатов Америки. Как всегда, американцы хотят сподвигнуть европейцев на незаконные действия и, как следствие, в будущем неминуемые потери, штрафы, юридические последствия, с которыми столкнутся европейцы, если пойдут в фарватере американцев. Ну, тут еще акцент на европейцах сделал. Как вам кажется, третий мой вопрос, если вдруг эти деньги, наши 300 миллиардов, которые где-то там у них, значит, между океанами хранятся, будут такие конфискованы и отправлены на те или иные нужды, будут ими использованы. Это подорвет финансовый авторитет Европы или Соединенных Штатов Америки? Или на самом деле мир сделает вид, будто этого не заметил? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Евгений. Это Андрей Берилево-Товарный, я слушаю ваши периодические ваши передачи.
Да,
у вас, соответственно, тоже. Угу. По тематике, ну, могу сказать только одно. Если сейчас Америкосы скроют эту кубышку, в которой хранятся наши деньги, деньги страны, нашей России, наших налогоплательщиков. Но могу сказать только одно, что ничего хорошего вот этого не будет. Во-первых, эти деньги, скорее всего, разворуют те же самые хохлы. Вот, они у нас имеют свойство, в общем-то, быть такими жуликами, ворами вообще. В общем, А что касается надежности, тогда практически вся финансовая система американская, она просто рухнет, потому что все другие страны потребуют свои деньги обратно.
Потребуют свои деньги обратно. Ну, вот такое мнение. Евгений Георгиевич, Евгений Романович. Бывает, это первый раз. По-моему, такого еще не было. Даже было, надо дать должное Тигран Мондыч, а вот Евгений пока еще не было. Ну, вот в Бирюлево-Товарном своя атмосфера, мягко говоря. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы знаете, я думаю, что все-таки меньше всего кто-то будет смотреть, разворуют наши деньги или там конфискуют, или еще там куда-то на Украину их отправят. Они будут делать то, что они хотят. И я думаю, что вот в свою очередь нам бы какой-то противовес сделать, пока
какой?
Не разворовали, заблокировать их какие-то активы. А мы этого почему-то не делаем.
А у нас есть такого, в таком масштабе активы?
Не знаю, я не могу сказать. Но говорили же, что есть. Вот если что-то будет предпринято, то мы срочно там активы американцев там заблокируем какие-то, я не знаю, какие.
А если мы начнем отвечать таким образом, это не подорвет наш авторитет на финансовом рынке?
Нет, а что значит? Мы же делаем ответное действие в результате того, что они конфисковали наши деньги, то есть своровали, а мы хотим получить обратно, ну, хотя бы не деньги, а какие-то активы. В чем тут сложность?
Не, я рассуждаю, я не знаю, в чем сложность, пока же это не происходит. Никто не обратит внимания на это, захотят, конфискуют, захотят, не конфискуют. Делают, что хотят. Они-то делают, что хотят. Но ведь есть еще огромное количество стран, которые любят инвестировать в экономику Соединенных Штатов Америки свои деньги и получают от этого ту или иную выгоду. Вот все эти страны, они не будут смотреть косо после того, как Соединенные Штаты, предположим, сделают то, что они планируют. Вот вопрос именно в этом. Мне кажется, могут посмотреть косо. Но вот заберут ли они разом все свои деньги оттуда? И дадут ли им забрать эти свои деньги? Вопрос. А может быть, вообще никаким образом не будут рыпаться? Потому что здесь все зависит от того, к чему это приведет. То есть вот они заберут деньги наши, например, пустят их там на какие-то цели и победят Россию. Ну, там, гипотетически, они же наверняка этого хотят. И победят. Тогда никто не тронет свои деньги, и все продолжится, как было. И будут надеяться, что с их деньгами так не получится, что проскочат. Знаете, как мы вот в свое время с Олимпийскими играми. Ну, вот этих там не допустили, этих засудили, но, может быть, нас не засудят. А авось проскочим. Вот такой вот классический наш с вами русский авось, может быть, проканает у кого-то или им будут руководствоваться в других странах мира. А если они конфискуют, потратят, или и в этот момент окажется, что это только ослабило те позиции, на которые они потратили эти деньги, то есть скинули их в никуда, и мы от этого станем еще сильнее, пойдем дальше своим путем, добьемся всех целей, везде выиграем, все специальные военные операции завершим так, как и нам надо, вот тут к американцам могут возникнуть вопросики. А отсюда надо смотреть. Вот сейчас у них какая скорее перспектива? Что ближе? Победа Украины, та или иная? Или победа России? Есть смысл сейчас доставать эти деньги и рисковать своим авторитетом на мировом финансовом рынке? Или нет сейчас смысла это делать вообще? Мы вот сейчас возьмем эти 300 миллиардов и отдадим их Украине. Просто отдадим их туда. Вот и в том числе и я, много кто, ну в том числе и я, говорили о том, что эти деньги будут пытаться расчехлить только тогда, когда американцам надоест отдавать свои деньги. Вот когда в бюджете больше не будут заложены деньги на Украину, они начнут разворовывать деньги наши. Вот вроде как этот момент уже подошел. Он подошел, честно говоря, раньше, чем я думал. Ну ладно, вот он этот момент. А сейчас уже не поздно ли? Есть ли смысл сейчас это делать? Ведь это, на секундочку, 300 миллиардов. Это большая сумма, это огромная сумма, гигантская сумма денег. А зачем ее выкидывать в эту черную дыру? Какой есть в этом смысл? Вот представьте, вот вы американец, американский президент, и вот перед вами стоит такая дилемма. Вот 300 миллиардов, это 300 миллиардов в любом случае, чьи бы они ни были. Зачем их отдавать кому-то, выкидывать в черную дыру, если это ни к чему не приведет в конечном итоге? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, смотрите, я, ну, тут, смотрите, какой вопрос. Ну, во-первых, вот расчехлить наши 300 миллиардов.
Да.
А разве там не нужно никакого согласия Конгресса, например, понимаете, какого-то голосования по этому вопросу? Просто да, Байден взял, так и решил, так ему захотелось?
Да нет, наверное, нужно, это закон, они должны будут принять так или иначе этот закон, да.
Не факт, что примут. Второе, значит, американцы, понимаете, они, как мне кажется, вот то, что мы сейчас говорим, а не упадет ли их авторитет финансовый, там, мировой, да, ну, слушайте, ну, какой у них может быть авторитет? Это гангстеры. Uh-huh. Это гангстеры, понимаете, во всех своих проявлениях. И я думаю, к огромному сожалению, значит, что они все-таки это продавят и дожмут, понимаете. К сожалению, в этом отношении у России каких-то союзников, которые могли бы как-то на это повлиять, ну просто нет. Просто нет, понимаете. Американцы, они, понимаете, они добиваются. Они как удавы, понимаете. Они как удав убивает свою жертву. При каждом, значит, выдохе он сжимает свое кольцо, понимаете. И они вот так же, они нас санкциями так же сейчас постепенно поджимают, понимаете. Ну, в конце концов, просто у нас дыхания не хватит. И я вам точно говорю, что вот все вот эти союзники, какие у нас там якобы есть, они только на словах, понимаете? Любой союзник, в любом случае, особенно в политике, он все просчитывает. И так или иначе, в критический момент, он займет все равно позицию сильного, займет позицию того,
да,
кто в этой борьбе будет побеждать. Аккуратненько, понимаете? Невзначай, не афишируя это, может быть, даже говоря совершенно противоположное, по договоренности с американцами, понимаете? Чтобы как бы подвиснуть между нами и ими. И я, к сожалению, по этому поводу перспектив хороших не вижу. А вот то, что товарищ звонил, сказал, что мы должны какую-то ответные меры какие-то принять, ну, конечно, должны, но мы же высылаем, например, послов в ответ на то, когда они высылают наших, значит, послов, понимаете, ответная реакция МИДа молниеносная, а тут что-то мы, понимаете, буксуем. И такое ощущение, что рычажков у нас становится, к сожалению, все меньше и меньше. Американцев победить очень тяжело, понимаете, они сильные. На их стороне, что там говорить, ну, даже наши страны бывшего союза, так называемый, которых мы сейчас считаем союзниками, я считаю, что у нас нет союзников, они все равно, понимаете, смотрят в их сторону, подло смотрят в их сторону. Нет ни одной страны, которая бы сказала, Россия, ну, тяжело сейчас России. Мы будем ей помогать, понимаете? Мы будем ей помогать, потому что мы уважаем Россию, мы любим русский народ, мы понимаем политику, которую проводит руководство России. Но, к сожалению...
Ну, одна есть, справедливости ради, одна есть такая страна, Белоруссия называется. А? Одна страна, ну, есть, Белоруссия.
Ну, наверное, ну, может быть, Белоруссия, да. Но я хочу сказать, что очень тяжелая у нас ситуация. Я боюсь, что мы можем не справиться с этим.
Понял, спасибо. Ну, там еще можно Абхазию, Осетию. Не, все-таки есть, да? Ну, понятно, о чем говорил слушатель. Но здесь я вот оттолкнусь от удава. Вот интересно сказал наш слушатель о том, что американцы – это удав. И они потихоньку затягивают, обкладывают санкциями и таким образом, значит, добиваются своих целей. А теперь давайте по-честному. А удав ли американцы? Есть ли такая страна, назовите мне такую страну, которую американцы в итоге задушили? Взяли и задушили. И она сама по себе развалилась. Я могу честно вспомнить реально один пример только. Один единственный. Он нам не очень понравится, я думаю. Но это СССР. Все. А все остальное, американцы, никакой не удав. И СССР было давно. Они пытаются. Ну вот да, вот Алишер, Владимир тоже там про СССР говорят. Да, но это единственный пример. И тут еще вопрос. Кто из этих, кто здесь больше сделал? Американцы или сам СССР? Вопрос дискуссионный, открытый, и периодически спорят так или иначе эксперты. Там много причин. А Югославия, Куба, Ирак, Ливия, Гренада, Панама. Ну вот смотрите, там, да, вот Ирак, Ливия, Югославия, Чехословакия, эти Косово, Косово вообще не понял, я тут при чем. Нет, речь идет о чем? Что американцы с помощью невоенных методов обкладывают страну со всех сторон такими препонами, что та умирает. Разваливается, перестает существовать. У них как раз этого-то и не получается. Они много кого пытаются обкладывать, но до конца страну это не добивает. И если им надо добить, реально постараться уничтожить, развалить страну, сделать ее, теоретически существующей, вот как Ливия. Просто это вообще уже не та страна, которая была при Каддафи. Это вообще не страна. Это просто территория с набором местных каких-то бандюк, царьков, террористов. Вот тогда они летят, бомбят, убивают, взрывают, заходят армиями и так далее. Ливия, там Ирак, как пример, Югославия, пожалуйста, подходит. А те, кого, куда они не заходят, армии в итоге, кроме СССР, ни разу не получилось. И давайте по-честному, СССР тоже не до конца. Да, откололось от Советского Союза большое количество территорий. Но вот пишет Савелий Михайлович, так победить СССР, это как пройти главного босса. Это уже показатель некоторого скилла. Да, но главный босс-то на месте. Мы-то здесь. И битва, вот она идет до сих пор. То есть вообще ни одну страну не задушили. Я боюсь, что они не умеют душить по-настоящему. Они пытаются, они хотят, но на самом деле я вообще допускаю, что и нет вот прям полноценной возможности вот так вот взять и задушить, просто обложив экономическими санкциями. Нужно применять еще рычаги, нужно еще каким-то образом давить, нужно изнутри разрушать, нужна пятая колонна, нужна порой военная интервенция для того, чтобы это сделать, но это уже не про удава. Поэтому, наверное, США определенно точно какая-то змеюка, но, наверное, какая-то другая. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 11 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», он называется, заходим, ставим лайки по трансляции обязательно, все, кто не ставит лайки, тех бьет током. Такая вот особенность, поэтому лучше поставить, и только вам больше не будет грозить. Там есть чат, туда тоже можете писать, если не пишете в чат, ничего за это не бывает, но лучше писать, почему нет, там можно друг с другом пообщаться. Я тут тоже зачитываю. Вот Осип там написал, например, Россия до сих пор инвестирует в США и поставил значок клоуна. Ну вот вы можете тоже какой-нибудь значок поставить, эмоджи, или что-нибудь Осипу написать. Это не Осипов, а Осип просто, да, на всякий случай. Также у нас трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. «Зачем американцам разваливать страны? Они делают их экономическими рабами», пишет Евгений Филин. Ну, не всех. Не всех. Те, кого они не делают экономическими рабами, они все-таки пытаются победить и развалить. И вот путем экономических удавок у них не получается. Так СССР они, СССР не победили, потрепали только и то на пределе своих возможностей. Ну, в итоге получается, да. Но, по крайней мере, там СССР перестал существовать. Это теперь называется Российская Федерация. Там много что поменялось с тех пор. Ну, прям полностью, конечно, Россия побеждена не была. Иран не задушили, Северную Корею тоже не задушили. Вот именно, я об этом и говорю. А очень пытаются. И что Иран, что особенно Северная Корея, это вообще не Россия. Ну, просто ни в каком смысле. Особенно Корея. Там, ну вот, хотел сказать, до России как до Китая раком, но, в принципе, там и туда, и сюда достаточно близко, что раком, что не раком, но это вы поняли, о чем я говорю. Ну, и все равно не получилось. Китай-то поднялся, будучи зависим от США. Как Китай-то поднялся, будучи зависим от США, пишет Алекс. Как Китай поднялся, будучи зависим от США? Я думаю, что Китай поднялся, будучи зависим, как вы выражаетесь, от США, потому что Соединенные Штаты Америки недооценили Китай. Просто недооценили Китай. Им в какой-то момент показалось, что Китай – это просто место, где можно дешево делать все, что угодно. Страна с гигантским количеством очень дешевой рабочей силы. Так оно и было. Но потом это все переросло уже не в такую дешевую рабочую силу, а в страну, в которой делается все в мире. В том числе и все американское, у которых есть все те же самые технологии, которые они сами добровольно по факту им туда и поставили. Вот все. Ну, таким образом, они недооценили Китай. Плюс там не столько зависимость была, сколько в свое время обида на Советский Союз, чем они очень неплохо воспользовались. Но надо иметь в виду, что Америка – это вот уже не та Америка. И мы не Советский Союз, да? Ну, и Соединенные Штаты уже не те Соединенные Штаты, мягко говоря. Так и Куба, хоть там не прекрасна жизнь, не прогнулась под США, ведь совсем под боком. Вот именно. Вот именно. Нет военной интервенции. Ее не случилось. Вот если бы была военная интервенция, то я думаю, что с Кубой все было бы как американцам угодно. А так, экономически, ну да, плохо сделать могут, но уничтожить окончательно не получается. Россия, как и все остальные страны, зависит от долларов, здесь как ни крути. США великие, им не нужно кого-то поглощать, это каламбур пишет. Они своей валютой поглотили все страны мира, все страны держат депозиты в долларах только в США, потому что им так сказали, США, вот и все. Меняется эта концепция, может быть, плавнее, чем хотелось бы, но она меняется, этот подход существует. И планы такие существуют. По поводу того, что США великие, никто же не спорит. Здесь тоже надо понимать, с кем мы имеем дело. Да, это огромная, супермощная сверхдержава. Великая страна, безусловно, великая. Которая подарила миру как огромное количество всяких хороших вещей, так и огромное количество зла. Как и любая, наверное, большая, великая страна. Это нормально. Слушаю вас, здравствуйте. Говорим про 300 миллиардов и что с этим делать. Слушаю вас.
Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Я вам скажу так, что вот вспомните, когда Деголь там Демарш с кораблями, с долларами.
Да.
Деголь сразу слетел, да, то есть там студенческие беспорядки во Франции. Значит, США, они очень тонкие ребята, играют. Вот. Ну, Иран могли бы задушить, да, но Иран это пугалка для Саудовской Аравии и всех остальных, которые там пытаются, если вдруг уйти, это точно совершенно. Там же Северная Корея, если Корея там попытается примкнуть к Южной Китаю, то же самое, да. И поэтому, как бы, ну, понимаете, вся беда в том, что все элиты, которые, ну, элиты,
да,
которые, они не национально ориентированы. Вот даже в нашей стране, как бы там, ну, что-то скрывать. Даже у каких-то депутатов Госдумы, я думаю, где-нибудь, да, это субъективное мое мнение, где-нибудь чего-нибудь лежит там, да, и поэтому им вот совсем ссориться и как бы производить такие демарши, ну, совсем невыгодно, да. Mm-hmm. А поэтому вот из этого мы и будем исходить, да, то есть пока у нас происходит, ну, сейчас вот, там, допустим, военные какие-то действия, да, то есть как бы, и поэтому у нас и ни туда, и ни сюда мы не можем не совсем жестко поступить, да, потому что нам приходится оглядываться, да, и поэтому по поводу денег, да, то есть англосаксы, ребята умные, да, придумают, надо какой-нибудь закон, если юридическое оправдание какой-нибудь придумают закон, вот, придумают, да, и деньги наши там, они сразу их отберут, это вот как вот с этими ракетами, которые летают, их наводят вообще там третьи лица, да, вроде стреляют с тем, там, это, да, вот, и пойман за руку, не вор, все об этом знают, но вот Вот так и происходит, да, то есть вот приходится нам крутиться, да. Ну, не знаю, нам, наверное, придется еще, ну, скажем так, подзатянуть пояса такого вообще, если мы хотим чего-нибудь добиться, вот вообще, то есть...
Да.
Считались.
Понятно. Да, спасибо. Но по поводу влияния вот этих миллиардов, сотен миллиардов, которые где-то там у нас зависли на наши пояса, я думаю, влияние минимальное. Я уже давно говорю о том, что забудьте про эти деньги. То есть к нам эти деньги уже не вернутся. Будет очень приятно удивиться их возвращению в случае чего-то вдруг когда-то. Что нам скажут, все, забирайте, мы разморозили. Но я сторонник такого подхода, забыли. Все, надо сделать выводы, куда инвестировать, куда не инвестировать. Ну, 300 миллиардов, все. Вопрос только в том, как они уже поступят с этими деньгами. Здесь от нас ничего не зависит. Максимум, что мы можем сделать, это мы можем показать, продемонстрировать силу и заставить с ней считаться. Ну, это давайте подождем и посмотрим. Мы в процессе. А так легче от этих денег уже в уме отказаться. Вопрос то, куда вот они их перенаправят. История с тем, что они хотят отдать Украине сейчас, конечно, говорит, во многом говорит о том, что если уже снова... Вчера мы с вами говорили об этом, да? Что из повестки дня выделение денег Соединенными Штатами, все, это было вчера. Вот сегодня в повестке появились наши деньги. Я думаю, что это означает, что вопрос с выделением денег из бюджета Соединенных Штатов Америки вообще откладывается на неопределенный срок. С этим большие проблемы. Они не могут договориться, особо не хотят договариваться. Есть варианты другие. Все, перешли к обсуждению уже финансирования из вот этих наших денег. Тут можно и себе попилить, и им отдать, и в принципе забить, и как-то даже продлить, может быть, этот конфликт за счет этих денег. Но это безопаснее для электората. Вот это абсолютно точно. Здесь риски, ну, если есть, то они сильно меньше, чем в случае выделения денег своих. Да, к тебе могут прийти республиканцы, если ты вдруг протолкнешь эту историю, там образный вот этот вот кандидат в президенты от республиканской партии, кем бы он ни был. Он может прийти и сказать, да вот ты, бандюга на мировом уровне, что ты сделал с нашим имиджем страны, значит, в которую можно инвестировать, в нашу экономику, ты взял замороженные активы России, конфисковал через такие-то законы, очень много тяжелых слов. Любой среднестатистический избиратель отключается на слове Российской Федерации активы. Все, так это даже не наши деньги. Почему это должно беспокоить налогоплательщика из Соединенных Штатов Америки? Прям на дальняк среднестатистический налогоплательщик, еще известный как избиратель, на долгую перспективу не смотрит. Деньги, вы нашли деньги, и это не мои деньги, а мы же еще и про американцев говорим, это индивидуалисты, которые заточены на заработок, на свой собственный заработок, на заработок средств. Вы нашли деньги для того, чтобы развернуть там вашу какую-то борьбу со злобным злом, Мордором России, и это еще и не мои деньги? Да, пожалуйста, взятки гладкие. Все, пофиг. И этот аргумент, получается, у контратакующей стороны, у тех же самых республиканцев, он вычеркивается. Но на дальняк, если просматривать, тут есть риски. Тут есть риски, но можно же рискнуть. Чисто теоретически можно. Но это хороший знак, я вам так скажу. Вот звучит как сомнительная новость. Ничего хорошего, вроде так наши 300 миллиардов хотят отдать Украине. На самом деле это хорошая новость. Это означает, что они находятся на последней стадии. После того, как они примут решение отдать наши деньги, они уже не дадут никакие деньги. Это финалочка, это последний аккорд. Вот тут я вас уверяю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Как раз по этому вопросу.
Да. Давайте.
Мы все время, знаете, испытываем фантомные боли по великой державе СССР и сравниваем с Америкой. Ну, мне кажется, это настолько некорректно по причине того, что любую сферу, если взять, там, медицина, автомобилестроение, технологии, интернет и прочее, мы просто находимся на зачаточном уровне.
Ну, это неправда.
Ну, это правда,
абсолютно. Ну, нет, но как вам, время... как вам ракетостроение, космическая отрасль?
Ну, вы знаете, помните, при, я не знаю, вряд ли вы помните, во времена Брежнева была пословица, да, зато мы делаем ракеты и перекрыли не сеть.
Не, ну, подождите, ну, есть ракетная отрасль? Давайте военная ракеты? Отрасль есть?
Ну, вот военная есть, на это можно поставить.
Военная есть. А добыча ресурсов есть?
Ну, ресурсы – это, собственно, вы понимаете, не заслуга государства.
В смысле, как это не заслуга? Они в земле, их еще нужно оттуда выкачать, ну, знаете, их еще нужно куда-то погрузить и продать.
Ну, да, действительно, это, конечно, гигантская сложность, да.
Конечно, гигантская, это технология. Это технология, безусловно. А да, что, вы, ну, что это мы тогда с вами нефть не качаем?
Технологии, которыми мы пользуемся при, как говорят, профессионалы добычи ресурсов.
А как вам атомная промышленность?
Ну, вы знаете, наверное, мы пользуемся тем, что было создано еще в Советском Союзе.
Так, но вы же начали с фантомных болей по Советскому Союзу, а мы правопреемник, а они пользуются тем, что было создано ими в 80-е, 70-е годы. И, ну, почему-то к ним такое не предъявляется, такая претензия, к нам предъявляется, а мы точно такое же продолжение СССР, как они, Америки, эпохи, там, я не знаю, Рейгана.
Той же медицине и, например, я не знаю, там взять любую отрасль там телефонии и всяких других вещей, это же современные технологии, они далеко ушли вперед от 70-х, 80-х годов.
Как-то. Да, но это эволюция. Точно такая же эволюция существует у нас в других отраслях, в которых у них эта эволюция не существует. Я просто к тому, что когда вы говорите, вот что сравнивать нас с Соединенными Штатами неправильно, потому что они убежали далеко вперед, а мы где-то там, может быть, когда-то и соревновались, но сравните «Ладу» и «Шевроле», и все сразу поймете. С «Ладой» и «Шевроле» ваше сравнение подходит. А в некоторых других областях не подходит, потому что есть вещи, в которых мы далеко назад, вперед убежали, а они стоят на месте и деградируют по полной программе. И отсюда получается, что ваш аргумент о том, что нас нельзя сравнивать с Соединенными Штатами, не подходит.
Вы знаете, в любом как бы диалоге, в любом споре всегда существует, конечно, два мнения.
Но безусловно.
Вот такое.
Ну да.
Спорить невозможно,
в этом, наверное. В этом-то и прелесть нашей программы, понимаете? Мы можем.
Да. Это замечательно. Ладно, всего доброго, спасибо.
Вам также. Слушатель некомпетентен, не осведомлен. Не, ну почему? У слушателя есть мнение. Да, вот он, у меня есть другое мнение. Только не «Лада» и не «Нива Шевроле», пишет Хиджадо. Сколько стран имеет свою вакцину от ковида? Да, это, к слову, о медицине, да, о той же самой. Я люблю эти рассуждения о том, это нам навязанная история. Это навязанная нам история о том, что мы не можем даже себя мнить чем-то равным с Соединенным Штатом Америки. И никто не может себя мнить равными Соединенным Штатом Америки. Но, как показывает реальность и жизнь, очень даже могут считанное количество стран. Но могут. И есть огромное количество отраслей, в которых мы впереди не только Соединенных Штатов Америки, но и всей планеты. Есть отрасли, где мы сильно отстали, есть отрасли, которые у нас абсолютно вообще не развиты, а у них, например, развиты. Да, такие проблемы существуют, их надо решать. Но говорить о том, что у нас фантомные боли по Советскому Союзу, и мы вообще не можем уже даже близко к этому пьедесталу лидеров всего мира подобраться, ну, это просто неправда. Это просто подмена понятий. Я за то, чтобы реально смотреть на вещи. Есть проблемы, безусловно, есть проблемы. Лада – это не Шевроле и не Кадиллак. Лада – это не Шевроле и не Кадиллак. Но зато у нас есть ракеты, у нас есть атомная промышленность. Мы лучше всех в мире добываем нефтересурсы. И газ, и нефть. Лучше всех в мире это делаем, но это просто так. Еще раз, если это не технология, ну да, давайте тогда возьмем каждый по палке да по лопате и пойдем покопаем нефть. А главное, попробуем потом эту жижу кому-нибудь продать. Расскажите мне, что это не технология. Так, у нас интернет круче, пишет Сергей. Ну, вот по поводу интернета, это вообще какой-то, знаете, спор очень сомнительный. У нас он дешевле, да, а как в другом измерить интернет? С точки зрения интернет-компаний, каких-то больших технологических компаний, ну, мы наверняка отстаем, но наши лидеры индустрии, которыми является, там, я не знаю, Mail Group, там, Яндекс, Касперского компании и так далее, они на уровне лидеров там. Там их больше, да, они там, наверное, богаче некоторые. Но продукт, который финальный, выходит, наш во многом даже лучше. Ну, то есть тут надо сравнивать, как-то сталкивать, наверное, конкретные вещи просто. Так... У них нет МФЦ, вот мне понравилась такая история. Гиперзвук, Лада, то, что надо, пишет Буба. Лада, на самом деле, я не знаю, как вся Лада, но то, что надо, абсолютно точно Нива. Я обращаю внимание на то, что у нас сейчас мода на Нивы. Не замечал вот Казаков? Ну, на Кубани, да, понятно. Нет, сейчас модно, знаешь, вот типа у публичных людей, там, автоблогеров каких-то, ну, вот кто любит автомобили, так называемые петролхеды, люди, у которых, значит, бензин вместо мозгов. Вот сейчас Нивы – это прям, типа, самый тренд. Да, на них колеса надевают, тонируют, красят. Нива круто. Она потому что осталась сравнительно со всем остальным рынком дешевой и уникальной в своем роде. То есть вот маленький суперпроходимый внедорожник с блокировками, со всеми делами, за такие деньги больше нигде вообще, в принципе, не найти. И душа, что ли, есть какая-то в этой Ниве. Короче, Нива – это класс. Так, в американском сериале «Ганнибал» главный герой ездит на Ниве, пишет Алишер, я не знал. Так, Веста очень хороша, но дорого, пишет Буба. Ну, в своей нише, да, неплохая машина. Адам говорит, что больше не будет писать. Почему, Адам? А вот, потому что вы игнорируете мое сообщение, как спасти наше средство. Я бы, у меня просто больше много сообщений. Не обижайтесь на меня, если я вдруг что-то не прочитал. Их просто много, я стараюсь. На мой взгляд, поскольку это золотовалютные запасы государства, мы вправе, уведомив международные финансовые структуры, под эту валюту напечатать рубли и инвестировать эти средства в зарубежные активы компаний, которые уходят. Остаются на Западе только записи на корсчетах, а реальных денег не будет, и передавать Украине нечего. Ну, вот такой вариант. Я не знаю, как, насколько это выполнимо, но звучит как хороший сценарий такого, знаете, как вот клевого фильма, где главную роль играет какой-то наш аналог Тома Круза. Кто у нас наш аналог Тома Круза? Пореченков, наверное, да? Не знаю, кто у нас как Том Круз. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Пореченков круче. Алло. Добрый.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень плохо вас слышно.
На самом деле, порадовал этот человек, который
к сожалению, просто невозможно, очень плохо. Перезвоните как-то, я не знаю, что-то с микрофоном сделайте, как будто вы его рукой закрываете. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый.
Вот, алло, хорошо слышно. Как меня слышно?
Вот вас слышно хорошо.
Спасибо. Меня удивляет наша Госдума. Как можно было сохранять на должности председателя Центробанка Набиуллину? Человек отдал 350 миллиардов долларов врагам, которые были очевидно врагами. И его сохраняют на этой должности. Я удивляюсь просто, вы знаете.
А почему Госдума вас в этом контексте удивляет?
Потому что Госдума должна была переизбрать ее. Возможно, какие-то другие органы должны были вмешаться. Вот, раздавать такие деньги врагам, я просто считаю абсолютной глупостью.
Угу. Понятно, да. Но это у нас и программы существуют для подобных обсуждений отдельные, не только у нас. Но меня, знаете, что удивляет? Меня удивляет, как у нас Государственная Дума в умах наших людей всегда это орган, ответственный вообще за все. То есть они виноваты во всем. Вот заслуги никакие Государственной Думе не приписывают никогда. Они просто во всем виноваты, они за все отвечают. Они отвечают только за законотворческую деятельность. Они делают законы. Они их придумывают. Больше они ни за что не отвечают. И тем более уж за Центробанк. Хватит во всем винить Госдуму. Они... Там есть разные люди, там есть разные инициативы, мы их обсуждаем, они спорные бывают и бесспорные, но Госдума не ответственна за все, Госдума не управляет государством, понимаете? Вот тут так повелось, я ничего не могу с этим поделать, она не управляет государством. Так... Ваш брат вообще за все виноват, пишет Максим Милотов. Мой брат, в смысле, мой родной брат, он во многом виноват. Средний в основном. Младший еще не успел накосячить. Но точно не имеет никакого отношения к Центральному банку. Так. председатель Центрального банка назначается Госдумой. Они голосовать за это должны. Но представляет-то им на голосование председатель Центрального банка кто? Есть у нас какой-то человек, давайте так, гипотетическое, есть у нас человек какой-то, который реально там отвечает за какие-то процессы в государстве, самый главный, может быть, вот большой начальник его еще называют там некоторые. Есть у нас такой, ну, должность какая-то, главнее, чем депутат Государственной Думы. Слышал кто-нибудь, нет? Ничего? Я вообще слышал, что в марте там какая-то заварушка по этому поводу намечается. Там вроде вы выбрать должны будут такого главного человека. Но если вдруг узнаете, расскажите мне, пожалуйста, обязательно. Так, ну давайте быстро успеем. Две минутки у нас еще есть до новостей. Слушаю вас, здравствуйте. Даже полторы.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий, добрый вечер.
Я вот сейчас слушал и задался вопросом.
Да.
Мы же наверняка не первые, у кого таким вот беспардонным образом отжимают деньги, вложенные врагам, вот. И интересно, а судьба вот этих, ну, других стран, она, и этих денег, она какова? Как бы вряд ли там были страны, сопоставимые с нашей страной.
Да, вот
и
в этом и проблема.
Да. Чем слабее лох, тем, ну, сами понимаете,
да,
тем проще с ним обходиться.
Да.
Вот. А позиция человека, который вот звонил вам и говорил, что нас сравнивать нельзя, бла-бла-бла, называется одним хорошим, новым, кстати, словом, национал-кукольдизм.
Да.
Вот.
Да, ну, это так себе новое слово, конечно, кукольдизм. Достаточно так называемый куколт или каколт – это человек, которому рога понаставили, да, в переводе с английского, рогоносец. Так называемый. Мы все понимаем, о чем это идет речь. Но у него появилось несколько, да, глубинных смыслов этого слова. Ну, вот оно и появилось у нас в эфире, слава богу. Мы дожили к 24-му году и до этого. А тогда замораживали, конечно, у Ирана, у той же самой Ливии, которую мы здесь вспоминали, наверняка у Сирии. История про то, что чем слабее лох, тем легче с ним обойтись, это правда, да. В новинку здесь масштаб страны, понимаете, вот это в новинку. И мы должны дать каким-то образом по зубам. Будем мы давать каким-то образом по зубам новым или продолжим идти нашим старым путем? Тут остается нам только посмотреть. Давайте сейчас послушаем самые лучшие новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 11 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, это если вы хотите смс-ки присылать. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Везде подключайтесь, ставьте лайки, большие пальцы вверх, сердечки, как там на разных этих ресурсах. Все, что надо, в общем, все нажимайте. Мне даже интересно, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Попал.
Да, здравствуйте.
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 Алло, Георгий.
Да, я вас слушаю. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я хотел уточнить, что все-таки председателя Центрального банка России назначает Государственная Дума.
Да. Она ее не назначает. Она голосует за или против. Но назначать не Нет. назначает. Назначает президент. Ну ладно. Мы давайте дальше. Все, закончили с нашими деньгами. И так много уже про это поговорили. Давайте пойдем с вами дальше. Еще хочется мне с вами несколько вопросов успеть обсудить. Так, где? Вот он. Значит, Ивлеева теперь? Нет, не Ивлеева. США планируют вербовать российских выпускников программы обмена. Программ даже обмена. И это, знаете кто? Это Сергей Нарышкин. Это его заявление. Американцы намерены сделать из студентов по программам обмена стержень пятой колонны. Речь идет о более 80 тысячах стипендиантов. О, какое неожиданное слово. Трудное не было, наверное, у меня никогда стипендии. А нет, была. Была. Сейчас я хотел пошутить, что я поэтому не знаю. У меня была стипендия. Значит, 80 тысяч наших человек, которые сидят на американских стипендиях. На секундочку, 80 тысяч, это много. После должной обработки их будут использовать для вмешательства в выборы президента Российской Федерации. Вашингтон намерен перейти к активному втягиванию россиян в политическую борьбу с Москвой. В преддверии голосования американцы хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в нашей стране. Также он добавил, что спецслужбы США проведут в Риге 16-18 февраля, на секундочку, тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России. Вот Григорий из Санкт-Петербурга пишет, у меня друг в США по обмену учился, сегодня у него спросил, пока из ЦРУ не звонили. Давайте так, вот как вам кажется, на самом ли деле люди, которые учатся по программам обмена или получают прям полноценное образование, то есть не по обмену, а вот едут учиться в университеты Соединенных Штатов Америки или Европы, или вот там в Великобританию, туда же тоже много кто ездит учиться, это потенциальные шпионы, которых могут завербовать. Или это такая история, притянутая за уши, вам так кажется? Вы готовы были бы поспорить с Сергеем Нарышкиным на эту тему? И, как называется, испанская разведка, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я ждал этого. Я не знаю, как она называется. Я сделаю вид, что не знаю, как она называется. И как вам кажется, надо с этим бороться? Нам надо вести себя точно так же. Или нам не надо так себя вести? И считается ли наше подобное поведение, то есть мы зовем к нам студентов, их здесь обучаем, делаем из них не просто агентов нашего влияния, а прям самых настоящих вербованных агентов нашей разведки, и это будем считать нашей борьбой. Или это недостаточный метод, нужно как-то по-другому делать. То есть помимо того, что мы создаем шпионов, у нас должна работать контрразведка. Может быть, нам, например, нельзя давать... занимать определенные должности людям, у которых есть, например, западное образование. Ну, вот там, а может быть, это уже есть. Я, честно говоря, не особо вот в курсе. То есть, например, если я хочу стать министром, меня нельзя назначить министром, если я окончил какую-нибудь, например, лондонскую школу экономики, а не МГУ. Ну, то есть мы же наверняка с вами вряд ли можем себе представить картину, что министр финансов Соединенных Штатов Америки будет с образованием там нашим каким-нибудь МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики. Это вряд ли представим. Он, скорее всего, будет там из какой-нибудь Лиги Плюща с дипломом, да? А вот у нас возможна ли обратная схема? То есть может ли у нас человек? Я допускаю, что может. Вполне себе. В общем, как вот, давайте делиться мнением насчет вербованных и невербованных. Занимаются ли вербовкой наши западные партнеры через программы стипендий в своих университетах? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте. Так, а я просто вывел, да, звонок и не взял его. Я молодец. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Андрей, Москва. Вы знаете, с начала пандемии, по-моему, это начало 2020 года, у меня с каждым годом все больше и больше ощущение, что я нахожусь в каком-то паноптикуме.
Да, почему?
Как человек, кстати, в прошлые 30 минутки звонил вам человек и говорил, что в России многое намного хуже, чем в Америке. Так вот, как человек, пропутешествовавший по 2-3 штатов Америки, могу четко сказать, у нас абсолютно не хуже, а у нас много-много и лучше, чем чем в Америке, а по ментальности обычно американцы очень-очень похожи на обычных россиян.
Uh-huh.
Ну, теперь по теме. Я не совсем понимаю, как будет идти процесс вербовки. То есть процесс, как бы технически, ну что, вот я студент американского вуза, условно, в Сиэтле, прохожу или стажировку, или что-то. Ко мне приезжает красавица или красотка из ЦРУ, из Госдепа, и говорят: Андрей, мы хотим тебе заплатить деньги, чтобы ты вернулся в свою страну,
да,
и там, в своей стране, ты разрушал все.
Угу.
Честно, мне кажется, на всех денег не хватит. Вот при всей силе доллара, ну, ребят, ну, не знаю, настолько, на мой взгляд, надеяться, что я ошибаюсь, или надеяться, что я не ошибаюсь, здесь уже не совсем понятно, но мне кажется, охота на ветер начинает доходить до какого-то, ну, не совсем логичного конца. Люди ездят по системам обмена для того, чтобы учиться, для того, чтобы безусловно, изучать мир, смотреть, как живут другие люди. Вот для меня, я себя ставлю на место человека, который поехал по системам Walk and Travel,
да,
мне интереснее будет просто посмотреть, как живут люди.
Угу.
Сделает мне предложение условно американской корпорации Lockheed после окончания обучения пройти у них стажировку, я несколько раз подумаю. Если я приму это приглашение, я все равно потом буду размышлять. А по большому счету, где я больше денег заработаю и принесу пользу себе самому и своей семье? В России или в Америке? Я в свое время работал в Сколково. Вы не поверите, в Сколково работали американцы, умные ребята, которым реально платили деньги больше, чем платят в Америке. И,
допускаю, да.
Да, и они приносили по большому счету пользу в первую очередь самим себе, во вторую очередь России. И они абсолютно не думали о том, что они вредят своей стране. Вот я не знаю, может быть, действительно, я живу немного прошлым, и мир сейчас диаметрально развернулся, но по тому общению, которое идет в моем круге, ну, не скажу я, что все настолько плохо, и везде нас окружают одни враги. Не хотелось бы вот это скатываться, Георгий.
Да, понял, спасибо. Спасибо. Нет, это интересно было. Спасибо. Но мне вот тут пишет Виталий Фили. CNI даже, наверное, если мы говорим про испанцев, называется испанская разведка. Centro Nacional de Inteligencia. Вот, ой, узнал только что. Так, наверное, надо. Ой, как интересно называется. Ну, на самом деле, да, название такое, да. Очень сильно очевидное. Ну, ладно. Так, мы и китайцев должны вербовать, США, и так все понятно. А что, друзья, планируют, надо знать. Мастер пишет, что это притянуто за уши. Все знают, что наше образование лучшее в мире. Люди, уезжающие учиться на Запад, едут за западным дипломом, чтобы работать на Западе. Все зависит от патриотического воспитания с рождения и до отъезда. Многое зависит. Да, многое зависит, это правда. Шпион звонит. Не, мне кажется, как раз наоборот не шпион. Человек нам позвонил, сказал, что он ездил в свое время по визе work and travel. Это другая история. Надо, на самом деле, вот такие нюансы, их надо перенимать. У Соединенных Штатов Америки, я считаю, они в этом смысле лучшие в мире. У европейцев тоже многое, что надо перенимать. Но американцы сильно круче. Что такое work and travel? Это программа для молодых людей. Ты можешь прийти в посольство Соединенных Штатов Америки и сказать: я хочу получить визу work and travel. Они тебе ее дадут, и ты туда полетишь, в Соединенные Штаты Америки, и будешь там работать на какой-нибудь бомжатской работе. Ну, как бомжатский. Ну, такая, знаете, абсолютно обычная такая работа. Ну, может быть, не Макдональдс это будет, но там вы будете уборщиком в горничной. Или, да, будьте горничной, или будьте продавцом в каком-то магазине. Это позволит вам попутешествовать по Соединенным Штатам Америки. У вас там будет время и на то, и на другое. Вам будут деньги платить, и при этом вы поедете, и сами там это все заработаете, попутешествуете и так далее. И это называется мягкая сила. Люди сами идут, получают эту визу, едут туда, работают на этих очень странных должностях, очень странных местах. Люди с образованием едут. После хороших здесь университетов. Едут туда, путешествуют и перенимают культуру. Это культурная экспансия Соединенных Штатов Америки. Таким образом работает. Это не совсем про вербовку в спецслужбы. Я не думаю, что там прям сильно вербуют. Вот студентов, да. Я не знаю, как она проходит, эта вербовка. Я знаю, как у нас проходит. Потому что я с этим сталкивался. Я уже как-то рассказывал, как меня пытались завербовать в наши спецслужбы. Вот это я точно знаю. Это происходит точно так же, как телефонное мошенничество. Первый этап. Я второй этап не проходил, а если бы и проходил, то говорил бы вам, что не проходил, естественно. Но первый этап, он выглядит таким образом. Тебе звонят накануне окончания тобой университета. Еще до того, как ты защитил диплом. Тебе звонит сотрудник, представляется именем. Говорит, здравствуйте, Георгий Романович, а не заинтересованы ли вы в службе Родине? Говорит, а вы откуда? Ну, давайте мы встретимся с вами вместе на собеседовании, я дам вам адрес, вы подъедете, и мы переговорим. У нас есть для вас очень заманчивое предложение о работе. И ты такой, ну, наверное, я сказал, что у меня уже есть работа в тот момент. Я даже не особо понял, что это происходит. Но у меня есть однокурсник, который так в итоге пошел на собеседование. Насколько я знаю, он сейчас работает при одном из посольств сотрудником. Он дипломат. Он пошел по дипломатической службе. Да, ну, дипломат с приколом, назову это так. Но так наши работают. Как у них там работают, не знаю. Меня не пытались завербовать. Мне кажется, что так себе, вот это вот, что там, Servicio Nacional de Inteligencia, или как там, это вот не самая лучшая разведка в мире. Знаете, разведка не должна прерываться на сиесту. А это в Испании невозможно. Поэтому и вот как в Испании это работает, не знаю. Но то, что у американцев это работает, это 100%. У них есть целые программы. Вот тут несколько человек даже перечисляют мне таких, да. Это не вербовка, это Headhunter звонил. Нет, это звонил не Headhunter, в том-то и дело. Headhunter мне тоже звонил. Нет, Headhunter нет. Мне звонили люди, которые просто работу предлагали, там, с которыми я так или иначе пересекался. И это были звонки другого толка. Там по-другому люди даже разговаривают. Я просто абсолютно точно, я бы не говорил об этом, как о звонке спецслужб, если бы я не знал, что такие звонки поступали еще нескольким моим однокурсникам, не всем, нескольким, мужчинам, мужского пола в основном. И точно абсолютно знаю про одного, который в итоге принял такое вот своеобразное приглашение. Так, ты сейчас слил человека, проверить сокурсников, любая разведка сможет, да пожалуйста, проверять. Я думаю, что всех не напроверять. Это особо, кстати говоря, и не секрет. А что, давайте так, когда дипломатический сотрудник приезжает в ту или иную страну, их разведка не проверяет и не смотрит, кто из них кто? Ну, проверять. У меня их много. В разных я побывал, в этом смысле, университетах. А кто у нас в основном отправляет детей на обучение в Великобританию, США, Францию? Это явно не дети простого Подпивковича Валеры, город Рязань, охранник гаража. Явно не его история. Им до МГУ, МГИМО дорваться. Это дети чиновников, садомитов с голой вечеринки Ивлеевых, дети наших певцов ртом, дети буржуев, к ним вопросы. Смотрите. Два варианта есть. Первый вариант – это когда ты берешь и просто отправляешь человека учиться в Сорбонну, во Францию, или в Гарвард. То есть это его первое высшее образование полноценное, он поступает туда, вот твой ребенок там студентом становится. Это один вариант. Второй вариант, это когда он является студентом МГИМО, МГУ, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, любого из наших, значит, Плехановского университета. Он является нашим студентом, который по программе обмена едет туда. Но программа обмена, она потому и называется обменом, потому что оттуда тоже приезжают студенты. И вот когда я ездил так в Испанию, к нам приезжали испанцы, я видел этих людей, и испанцы, и французы, у нас там была такая большая эта обменная программа, она, кстати говоря, на данный момент прервана, что тоже интересно. По их инициативе они ее остановили. У нас была с Европой в университете связана. Не было это никак, никаких связей с Соединенными Штатами Америки. Это было все в Европе. То есть они-то нам тоже отправляют этих людей. Мы тоже можем их вербовать. Такой взаимный обмен завербованными людьми получается, да? Потенциальными шпионами. Не знаю. Я убежден, что это так и работает. Мне странно, что служба внешней разведки наша с вами только сейчас решила обратить на это внимание. Я очень надеюсь, что она только сейчас обратила на это внимание в общественном пространстве, просто вот вынесла в паблик. Потому что это же очевидно абсолютно. Абсолютно очевидно. Более того, я вам так скажу. Я тоже уже рассказывал про то, как работают как раз ребята, которые больше заточены на разведку, более тонко в ней работают. Американцы те же самые или британцы. Как меня приглашали в свое время на ужин, предновогодний ужин с послом Соединенных Штатов Америки. Не раз была мной рассказана эта история, прямо вот в резиденцию посла на Арбате. Но то было там плюс-минус еще мирное время. Сейчас, перед Рождеством, мы с вами видели публикации о том, как в английское посольство, в резиденцию английского посла приглашены были не просто студенты, а лидеры мнений, блогеры различных направленностей. И вот мама блогеров, до бьюти-блогеров, до политических блогеров были приглашены на подобное мероприятие к послу Великобритании. Внимание, вопрос! Что делает посол Великобритании с нашими русскоязычными блогерами у себя в резиденции? Он их туда приглашает зачем? Это какое такое у них, что он хочет ему, значит, рассказать, что руль у нас стоит не с той стороны, или как? То есть не доказать, вот я вам сейчас, товарищи автоблогеры, пригласите мне автоблогеров, я им объясню, что они не по той стороне дороги ездят. Уж вряд ли, правильно? Скорее всего, у него есть какая-то более глубокий интерес в этом во всем. Они работают, вербуют до сих пор, прямо у нас здесь. Вы знаете, где находится резиденция посла Великобритании? Он в бинокль смотреть может к Путину в кабинет. Прямо напротив. И он сидит там вот на набережной в блестящем, абсолютно фантастическом месте, из особняка великолепного. И может смотреть вот так вот из бинокля прямо в Кремль. И вот прямо там они занимаются вербовкой, не говоря уже про университеты. Это реальность, это так? Я надеюсь, что служба внешней разведки узнала об этом не сегодня, иначе у меня вопросы. Я даже, наверное, убежден, что они узнали об этом не сегодня. Но все-таки убежден, но оставляю все-таки чуть-чуть пространство для сомнения. Слушаю вас, здравствуйте. Что-то я разговорился тут. Вербованный я заговорил. Да, здравствуйте. Алло. Добрый, добрый.
Да, еще раз добрый вечер. Да.
Здравствуйте.
Хотел бы, скажем так, некоторое уточнение. Ну вот спецслужбам надо оставить их, собственно, работу и с нашей стороны, и с американской.
Согласен.
А касаемо того, почему уезжают или не уезжают, или остаются, не остаются, есть хорошая короткая притча, когда солнце и ветер поспорили, кто быстрее человека одежду снимет. Люди едут туда, где им комфортней, и где им достаточно удобно и хорошо работать, скажем так. Это касаемо этого. А вот в пику вашему слушателю, который написал, что я в чем-то не разбираюсь. Я врач, я разбираюсь в своем вопросе. Пусть он зайдет в поликлинику или где он обслуживается, в больницу, и посмотрит, спросит у докторов, как оборудование используют врачи. Если он найдет что-то российское, хотя бы 1% из того, что он пользуется,
это правда, это правда.
Будет замечательно. Или оглянется вокруг себя сейчас в своей квартире и найдет то, что сделано действительно в России, без использования китайских и европейских технологий.
Ну, это мы найдем.
Своими словами.
Ну, это мы найдем.
Да, ну, наверное, не так много, начиная от машин, как чай, бытовой техникой, телевизорами, телефонами, стиральными машинами, шкафами и прочее.
Ну, нас интересует... Нас... Нет, давайте, стоп, я сейчас что-то решил с вами закуситься опять, но нет, подумал, что все-таки другая тема. Да. Но я вас понял, да, хорошо, ладно, да. Я вас услышал.
Спасибо еще раз.
Да. Спасибо вам, да. Дело не в том, что... Да, спецслужбы пускай делают свое дело. Мне просто кажется, что не надо ли нам дополнительно от этого как-то оборону выставить? Ну, банально. У тебя есть, если западный диплом, и ты не можешь занимать определенные должности, не можешь заниматься той или иной деятельностью у нас в стране. Все, если ты где-то вообще... У тебя есть хоть какой-то западный диплом. Наверное, если речь идет о международной деятельности, типа дипломатической службы, еще чем-то, там допустимо. Хотя тоже вопрос. Но зачем? Зачем нам дипломаты, которые учились? Ну, если у тебя там двойной диплом, да, вот как это такая схема была, работала у меня. У меня вот был формат двойного диплома. Я, кстати, его так и не получил. Потому что там для этого нужно было второй раз поехать, еще один год провести в Испании. Я отказался от этой возможности, потому что мне жутко не понравилось. Может быть, они вербовали как раз на второй год. И я вот как-то проскочил мимо. Хотя я сомневаюсь, что испанцы умеют вербовку. Это все-таки не того масштаба история. Но... А если учился, но диплома нет? Ну, вот это вот типа такой моего варианта. Если учился, но диплома нет. Ну, значит, нет диплома, нет и вопросов к тебе, наверное. Иначе как? А чем тогда отличается с точки зрения юридической твоя поездка туда, туристической? Наверное, ничем. Диплом-то у тебя все равно российский. Так обмен знаниями двигает науку, пишет Алекс. Обмен знаниями, да. Это, ну, это Erasmus называлась история, вот та, по которой я ездил. Я не уверен, что это обмен знаниями. Это, конечно, скорее возможность... культурно обменяться, не с научной точки зрения, а с точки зрения культуры, почувствовать, как оно там, как выглядит эта жизнь, посмотреть страну, выучить язык, это, безусловно, тоже очень важная часть. Но это не про обмен знаниями, никак не про обмен знаниями. Может быть, вовлечь в свою культуру. Мягкая сила, опять та же самая. Получается ли у нас это? Вот я сравнивал даже, как работаем мы в этом смысле с студентами, которые приехали оттуда из Испании к нам, из того самого университета Валенсии, в который поехал учиться я. И как работают они? Мы, наверное, не работаем вообще никак. Практически никак. Ну, не сказать, что они там как-то сильно усердствуют над тем, чтобы нас увлечь тем же самым Европейским Союзом. Это тоже была бы неправда, если бы я это сказал. Американцы? Дело совершенно другое. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 11 января, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, наш YouTube-канал «Говорит Москва», заходим туда, обязательно ставим лайки, давай, а что, нормально лайки ставят или можно лучше? Можно отстойно лайки ставят? Плохо? Или ты сказал, дизлайки поставят все? Дизлайки все ставят? Плохо ставят. Так, народ. Надо опять этот разговор, что ли, начинать? Я не понимаю, что происходит? А, что непонятно? Почему? Что, вам тяжело, что ли? Поставьте лайки. Вам хочется, чтобы вас током било? Вы электромобиль? Вам это надо? Этот ток? Давайте, ставим лайки. Все зашли и поставили лайк на YouTube под нашей сегодняшней трансляцией. А желательно вообще поставить лайки под всеми трансляциями, которые когда-либо были, конечно, но можно за сегодняшний день. Почему нет? Вон какая у нас была интересная программа «Своя правда». Про детей разговаривали. Давайте туда тоже лайк поставим. Но сначала под отбоем, пожалуйста. Там есть чат, там можете отчитаться, сделали вы это или нет. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово. Давайте про наших вербованных и невербованных студентов по обмену. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, парень из Кабула.
Здравствуйте,
добрый вечер. Я вот 4 дня, погода мягкая сила. Я 4 дня ищу учебное заведение, правда, средней специальности. Да. Где бы, скажем, 5 человек желают приехать в Россию и учиться. Вот. Значит, проблема вот в чем, что среднее профессиональное образование практически нет подготовительного курса, имеется в виду русского языка. Люди приедут без знания русского языка. Угу. Вот. Есть только высших, и то по всей России 10 учебных заведений берет, где как бы есть подготовительный курс. То есть первый год учат русский язык, потом уже учатся. Вот. А о чем мы говорим? Если у нас на всю страну приходится 10 учебных заведений, где как бы есть такой курс. То есть либо должны все приезжать сюда учиться, зная уже русский язык, как бы.
Да.
Вот. И, мне кажется, очень глупо, как бы, да. С одной стороны, мы хотим в одну сторону, а с другой стороны, ничего для этого не делаем.
Спасибо. Ну, это прискорбно, что я могу сказать. Ничего хорошего в этом нет. Это проблема. Да. Я говорю, на мой взгляд, мы в этом смысле работаем недостаточно хорошо. Да, наверное, есть какие-то университеты, в которых это более отлаженные процессы. Но и вообще, в принципе, университетов, если про там среднее специальное даже не говорю, про университеты. Если мы говорим про вообще в принципе, кто этим занимается, то я думаю, что нам пальцев на руках хватит, чтобы перечислить такие заведения. Это нехорошо. Нам нужно работать в этом смысле более активно. И главное, программу для этих студентов тоже делать более активно, а не так, что ты просто приехал, тебе все зачеты проставили на халяву, по факту, ты там еле-еле на ломаном русском на это на все поотвечал, там, на эти вопросы. Я вот, по примеру, там, ребят, которые вот у нас так учились по обмену, и уехал назад, по факту, просто год провел круто в Москве, тут у тебя все дешевле, у тебя девчонки, у тебя тут, ну, просто, в принципе, Москва лучший город Европы. Сидишь, просто кайфуешь, потом уезжаешь домой. Ну, это немножко не то. Нужно как-то глубже с этим работать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый.
Если рассмотреть это заявление пресс-бюро службы внешней разведки по-серьезному, то вряд ли идет речь об массовой обработке наших выпускников.
Да.
80 тысяч там, или 10 тысяч, потому что это глупость. Задача спецслужб США – найти среди 80 тысяч российских выпускников, желающих, прежде всего, по идеологическим соображениям поработать на США. Ну,
да.
Пускай ищут, попробуют. Тот, кто завербован по трусости, по шантажу – это крайне ненадежный представитель пятой колонны.
Mm-hmm.
Вот как пример, Маркус Вольф, это один из лучших руководителей разведки Штази в ГДР в свое время, 53-й, по-моему, там, 80-е года, начальник главного управления разведки Министерства безопасности ГДР. Он создал одну из лучших разведок мира практически с чистого листа. И принцип вербовки у него был один, только по желанию, не за деньги, а только по идеологическим соображениям. В результате он имел агентов практически везде. И великолепная разведка была. А у Бранта работал ближайшим помощником агент Штази. И ГДР все знало, что в планах ФРГ. Вот как пример. А наша контрразведка, я думаю, что она работает. Тем более американцы еще не понимают, что среди 80 тысяч выпускников, что контрразведчиков, что наших нет. Таких же студентов. А там умные ребята есть.
Есть умные ребята, да. Но им действительно не надо 80 тысяч. Им нужно 1000. 80 тысяч не надо. 1000 надо. А может быть даже и 100. И 100 хватит. Если мы говорим просто про выпускников университетов. Вот тут нам парочку экстремистов вспомнили, да, типа Навального, которые точно так же ездили учиться. А это другой случай. Они ездили на очень конкретную программу. Там, помимо Навального, список людей, которые отучились по этой программе, он огромный. Называлась эта программа... Слушайте, надо даже... Как же она называлась? Что-то там World Fellows, как-то так. Yale for World Fellows. Это типа братки, там, наши мировые... Ну, Fellows — это типа как бро. Такое слово, да? Это... Четырехмесячная программа, это не полноценное обучение, это программа, четырехмесячная или там полугодовая программа, целью которой является вырастить лидеров, которые будут делать мир лучше по всему миру, по всему шарику. Это просто вот, они даже и не прикидываются особо ничем. Мы просто здесь воспитываем наших людей, которые будут, которых мы позакидываем по всему миру, и они там будут ворошить все подряд. Это другая история, это вообще открытая вербовка. Абсолютно не скрытая ничем. Я думаю, что людей, которые проходят обучение по подобным программам, нужно моментально признавать, там, я не знаю, иноагентами, не иноагентами, вообще закрывать им доступ к любой политической деятельности. Моментально. Там кого не возьмешь из всех наших любимых и не очень иноагентов, так там половина по этой программе прошли. Ничего. Никого это... До определенного времени даже никого это и не смущало. Но это не выпускники. Это все-таки история более открытая, более явная, уже с состоявшимися людьми, которых очень четко ты понимаешь, что можно. Это вот как раз, знаете, вот прием у посла Великобритании, может быть, направлен на такую историю. Вот там ты в качестве, на прием приглашаешь, сначала вычисляешь энное количество людей, там, я не знаю, 100, а на прием приглашаешь 50, с приема отправляешь 10 на эту программу, полностью оплаченную за счет бюджета Королевство Великобритании. Ну, только не в Йельский университет, а там в Оксфорд или Кембридж, что-нибудь такое. И все. Да, там, я уверен, есть точно такое же что-то. Но это не про 80 тысяч выпускников. И это давно всем известная схема. Так, у нас до 22 года и даже 14 года сколько было таких стипендиантов? Что сегодня со мной с этим словом? Что-то оно у меня не это, не вывожу я его. А некоторые бывшие ученики США, ездящие туда по обмену, сейчас при госдолжностях патриотичным политологам у нас по ТВ выступают, пишет Виталий Филий. Есть у нас такие люди, да? Есть. Мне, ну, согласитесь, не каждый. Это понятное абсолютно дело, что не каждый, кто учился по какой-либо программе за рубежом, это, безусловно, шпион. Это вообще не так, это бред. Но в случае, если этот человек занимает какую-то где-то должность, я думаю, что он должен быть дополнительно проверен по полной программе. Вот это да, особенно в наше время. Хотите сказать, что это холодная война в полный рост? Наверное, да. Чем сейчас нынешняя эпоха отличается от эпохи тогдашней? Сейчас уровень эскалации и уровень воинственной риторики, он даже выше, чем был тогда. Так в чем тогда разница? Не только лишь все. Слушаю вас, здравствуйте. Да, это правда, пишет Йо. Не только лишь все. Алло. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Ну, вот смотрите, с моей точки зрения, ну, как бы есть два варианта, как люди туда ездят. Краткосрочные какие-то программы. Вот я ездил по... Это не обмен даже был, а там приглашали в Великобританию, была у них программа, забыл, как называлась, Chancellor Scheme. Вот я ездил там, провел полгода, но это как стажировка была. Но я изначально относился к... Я не хотел работать в западной компании, я изначально относился скептически, так сказать, еще в те времена, в 90-е годы, как бы, ну, к государствам иностранным, то есть к самим, просто к американцам, там, к англичанам, к шведам и остальным у меня вообще никаких претензий, проблем нет. Я просто вижу, государственная политика у них направлена на ослабление России, поэтому я не хотел как бы с ними сотрудничать плотно. Я думаю, таких много. Вот. А есть вот, которые ездят реально учиться, это в основном школы бизнеса, насколько я понимаю. Вот. И вот для таких людей... Ну, во-первых, за 5 лет тебя уже шибко сильно могут переформатировать, это раз, или там за 4. Во-вторых,
да, полностью, я бы даже сказал.
Ну да, вот. Во-вторых, я бы вообще сделал простой принцип. Если та страна признает наши дипломы, мы признаем ее. Угу. Потому что люди ездят в какую-нибудь Новую Зеландию, Новая Зеландия наши дипломы не признает. С какого перепугу мы должны признавать? Почему эти люди должны считаться у нас получившими высшее образование? Я считаю, их диплом должен быть недействительным. Другое дело, вот краткосрочные курсы. Тут уже как бы отдельная история. Есть курсы по экономике, там, ну, по каким-то наукам, возможно, там по медицине есть обмены, да, это одно. А вот когда ездят по политические какие-то такие курсы, вот к таким людям, конечно, тоже должен быть, ну, особый присмотр, так сказать. Вот у меня такое мнение.
Понял, спасибо. Ну, тут в чем проблема-то? На самом деле, если человек едет учиться там на Запад и остается там, Этот человек нас абсолютно никак не касается. Это, пожалуйста, это волен делать кто угодно. У меня есть такой друг, и на самом деле, ну, прям друг один, а так знакомые там есть еще несколько, которые учились, они целенаправленно ехали учиться в, сначала в Великобританию, потом в Соединенные Штаты Америки, чтобы там жить и работать. Он там живет и работает. Он в России не работает ни на каких должностях. Он там работает. Какое он к нам отношение имеет? Какой он шпион? Какой толк от него в виде шпиона, если он работает там? Он не шпион. Просто получил образование и уехал жить туда. Если хочешь, да пожалуйста. Никаких проблем в этом нету. А проблема в тех, которые там учатся, сюда приезжают. Вот это потенциальные шпионы. Чисто теоретически могут быть. Вот это да, это ребята проблемные. У меня знакомая в Новой Зеландии преподает русский язык, пишет Григорий, Санкт-Петербург, далеко. Вы представляете, сколько времени уйдет на проверку и что за это время может понаделать шпион? Нет, директор ракетного завода, финдиректор госкорпорации и так далее, и такие должности, которые напрямую касаются безопасности, должен быть только российский университет. Наверное, да, я согласен. Только российский университет. Здесь я согласен. Мне нравится, Татьяна Петрова пишет. В Испании лучшее образование или слинять туда хотел, пишет. В Испании хуже абсолютно точно образование в десятки раз. Это абсолютно точно, а другое. Там другой подход. Там оно очень узкоспециализированное. Вот если ты... Я там попал на факультет права, и вот если у тебя будет факультет права, например, там, международное право, ты будешь разбираться в международном праве, при этом ты не будешь знать ничего вокруг, даже про другие подвиды юридические какие-то, другие виды права. Только международное право. Очень узкоспециализированное, очень такое обезличенное, на мой взгляд. Ну, короче, мне не понравилось. А так нет, я ездил туда не для того, чтобы слинять. Мне это кажется тоже каким-то очень странным, ездить по обмену, чтобы слинять. Если ты парень... Девочки вот у нас некоторые так сделали, но они там мужиков все нашли. Это другой разговор, да? А так нет, мне не было интересно язык подтянуть, в первую очередь. Это язык, это самое, наверное, что... И посмотреть, как оно там выглядит все. Я посмотрел, я свои выводы сделал. Не жалею совершенно. Слинять от родителей, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, ну, это, кстати, тоже как-то нет, не особо было. Не напрягало. Так, может, лучше приглашать к нам иностранных преподавателей, пишет Владимир Гулинский. Зачем? Я не против. Зачем только приглашать иностранных преподавателей. Факультет лево был или только факультет право? Вот это хорошее. Это, по-моему, лучшее за сегодня. Виталий Фили, вы взяли гран-при. Поздравляю, это прям хорошее. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Так, что-то у нас тут поломатый какой-то этот шайтан-машин. Угу. Ну-ка. Давайте попробую еще раз. Не, все, сломалось. Давай чини. Чини, если успеешь. Я пока сообщение почитаю. Так, а как там Хамон? Вы представляете, это я уже прочитал. Так, привет, Георгий, лайк поставил, пишет Константин Змитин. Я окончил спецшколу английскую в 2001 году. У меня были одноклассники, которые ездили в США и Англию по обмену. Вот в 2022 скрылись консервы. Во всех соцсетях начали западную повестку давить. Многие из них в том году поуезжали и сейчас в запрещенных соцсетях ведут пропаганду. Ну вот, интересно. Но сколько из них там прям полноценные вербованные шпионы, а сколько просто результат... их мягкой обработки. Люди, которые принадлежат к той культуре теперь уже, потому что они там отучились. Это же не менее важно, на самом деле. Давайте честно. Это же тоже важная история. Нам надо каким-то образом контратаковать. Я предлагаю начать хотя бы с контратаки. Я думаю, что наша контрразведка работает. Там, где надо, стараются отыскивать, по крайней мере, настоящих шпионов. Те, кто нужен на карандаше, буду в это верить. А вот вот контратаки у нас никакой нет. Мы тоже должны точно так же воспитывать своих шпионов. Советский Союз с этим очень хорошо справлялся. Я думаю, что здесь мы, конечно, отстали. Нужно работать, нужно завлекать к себе молодежь. Потому что когда молодые ребята, студенты приезжают в Москву или Санкт-Петербург, из практически любого города западного, кроме, наверное, Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, А вот все остальные подходят на 100%. И Париж, и Мадрид, и Рим, и Берлин, любой город. Когда они приезжают сюда, здесь на самом деле можно даже ничего и не делать, чтобы они влюбились. Потому что что Санкт-Петербург, что Москва, я буду вот за эти города говорить в основном. Не знаю там про Екатеринбург, про где у нас еще столицы такие образования, Томск какой-нибудь. Вот про них не буду говорить. Санкт-Петербург и Москва, две столицы. Когда приезжают, ну это потрясающие абсолютно города. В любом смысле, с точки зрения доступа к разным благам человечества, рестораны, гулянки. Ну, ты с сын Краснодаром. Ты не-не, ну это Ростов, Краснодар, прекрасные города, не тот масштаб. Я уверен, что есть что-то подобное в сравнении с Краснодаром и Ростовом. А вот как Москва, нету ничего. А, ну Лондон, наверное, еще, да? Вот как Москва, нету ничего. И ты попадаешь сюда, и ты понимаешь, ничего себе. Музей, еда, архитектура, парки, дома, общественный транспорт, доступность всего этого. Все круглые сутки работает. Потрясающе абсолютно. Но надо еще чуть-чуть приложить усилий. Нам не просто, чтобы они сами влюблялись. Чуть-чуть приложить усилий, чтобы они не только влюбились, но еще поехали туда. И точно так же, в случае чего, когда нам понадобится, они самостоятельно, даже без наших щелчков, гнали нашу повестку. Чтобы это были наши люди. Воспитанные нашей культурой, любящие искренне Россию. Здесь нужно будет чуть-чуть включиться, чуть-чуть поработать. Я надеюсь, что мы справимся в ближайшее время и с этой задачей тоже. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Мы с вами услышимся завтра. Сейчас у нас рубрика «Провиант». Всем счастливо.